эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Ежегодно десятки тысяч российских родителей по всей стране тщетно пытаются устроить своих детей в дошкольные образовательные учреждения. Все чаще вопросами устройства малышей в детские сады вынуждены заниматься судьи. В суды обращаются граждане, отчаявшиеся пристроить ребенка в садик с помощью чиновников. И сегодня мы расскажем о том, что из этого выходит. Я представляю гостя в студии «Радио Свобода». Это председатель общественного движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Кирилл Дружинин. И на видеосвязи из Новосибирска с нами Ярослав Коновальчиков, который спустя год судебных разбирательств не только устроил сына в детский сад, но и отсудил у чиновников 133 тысячи рублей за то, что его ребенку вовремя не дали место в детсаду. Об истории семьи Коновальчиковых я узнала из заметки «Сад и суд», опубликованной в конце января в новосибирском выпуске «Комсомольской правды». И очень удивилась тому, что центральная пресса историю эту не подхватила. Ведь все в том же Новосибирске, например, к концу 2014 года на места в детских садах претендовали 40 033 ребенка. Так что взыскание 133 тысяч рублей с властей крупного города по вине чиновников, которого ребенок больше года не мог попасть в детский сад, по нынешним временам редкая судебная победа. И, казалось бы, о ней нужно рассказывать, чтобы и другие родители в других городах знали. Но вот сейчас я попрошу самого Ярослава рассказать об этом судебном приключении. Здравствуйте, что же с вами произошло? Почему вам пришлось обращаться в суд для того, чтобы устроить сына в детский сад?
Здравствуйте. Ну, вообще, вроде все и просто, и в то же время оказалось все довольно сложной историей. А дело в том, что я на тот момент, когда моему сыну исполнилось 1.5 года, работал преподавателем колледжа подведомственного Министерства труда Новосибирской области. И чисто случайно наткнулся на постановление губернатора, где было сказано, преподавателям областных образовательных учреждений нужно 10-дневный срок предоставлять в первоочередном, в общем, 10-дневный срок предоставлять место в детский сад.
То есть вы были льготником?
Да. Получается, да. Я был из тех граждан, которые льготной категории. И так вот, я знаю, будучи, что у меня есть льгота, сын, когда у меня родился в декабре 2010 года, я, естественно, поставил сразу же на учет в отдел образования, сразу же предоставил им документ о том, что я являюсь преподавателем юридических дисциплин, подтвердил свою льготу, так сказать. Они, отдел образования, были в курсе, кто я и что я. И, в общем, дело подходило к тому, что ребенка надо было отправлять в сад. Я по программе нашел, ну, по другому нашел рядом со своим домом 2 детских сада, куда бы я хотел отдать своего ребенка, далеко не ездить. Зашел на сайт этих детских садов, посмотрел документы, там, уставы. В уставах было сказано, что они детей принимают с возраста 1.5 лет. Ну, соответственно, у нас путевки выдают, наверное, так везде по России, путевки выдают дошкольные учебные учреждения с 1 по 10 июня. И на момент с 1 по 10 июня, конечно, моему сыну еще не исполнилось 1.5 года. Но на момент...
Но когда бы он пошел в детский сад, он бы уже был в подходящем для садика возрасте.
Да. На момент 1 сентября ему было бы уже 1 год и 8 месяцев. Так вот, я заранее начал писать сразу письма в отдел образования, будучи еще летом, сыну еще не было 1.5 лет. Что прошу предоставить мне на 1 сентября, прошу предоставить мне путевку на дошкольное образование и называю детские садики, там у нас 408 и 172 рядом с домом. На что даже у них, у чиновников, месяц есть на то, чтобы ответить на мое обращение. Они проигнорировали этот месяц.
То есть они просто не стали отвечать вам?
Письмо первое. Нет, ответили там по истечению 2 месяца, наверное, уже. Ответили, что вашему ребенку нет 1.5 лет, и мы вам ничего не дадим. Тут 1 сентября наступает, соответственно, ребенку уже 1 год и 8. Угу. Я им еще раз пишу, дайте место. Ссылаясь на нормы права, я там такой там открыли, такой написал, что там такие-то по таким-то, таким-то нормам права мне обязаны предоставить. Ну, такое юридически грамотное письмо составил. То же самое ответ, и ответ меня поразил, они ссылаются даже не на нормы, ни на что, но пишут, что мы не можем предоставить, потому что в эти детские сады предоставляется место с 2 лет. О чем это говорит? Это говорит о том, что сами чиновники отдела образования не знают уставы своих детских садов, скольки лет они принимают. Угу. В общем, это первая такая у меня была зацепка. Я еще второй, третий раз написал, то же самое было после этого ответа, но в это время, соответственно, я уже нанял няню. Няня ездила к нам, мы заключили с ней договор о показании услуг. Она у нас педиатрическая сестра была бывшая. Ну, в общем, расписки с ней убрали, все как положено. Все по...
Чтобы потом можно было подтвердить расходы, правильно?
Нет, это, вообще, это разговора пока даже не было. Даже в мыслях не было, что я потом пойду куда-то что-то взыскивать. Просто у нас семья юристов, и у нас, мы все делаем, знаете, все как было бы чин-чинарям, как говорится. Чтобы документик был в документе, там, справочка в справочке и подпись в подписи. И в этом случае также, потому что посторонняя женщина, она несет ответственность за моего ребенка. И без документа я, естественно, не мог ее оставить с моим детем у себя дома.
Да, Ярослав, скажите, пожалуйста, а как долго продолжалась вот эта ваша переписка, общение с департаментом образования новосибирским, прежде чем вы уже не поняли, что все, разговаривать с ними бесполезно и нужно идти в суд?
Вот где-то с августа 2012 года я начал с ними писаться, и будучи до февраля. Да, они мне последнее письмо где-то в конце января 2013 года ответили, что возможности нет, приходите летом. Мест нет. Соответственно, я подготовил исковое заявление, и вот будучи уже через полгода переписать, я в феврале 2013 года подал исковое заявление о бездействии органов муниципального управления в наш Кировский районный суд.
Какие требования содержались в вашем исковом заявлении? То есть вы жаловались на бездействие, или у вас еще были какие-то требования там определить ребенка в детский сад, взыскать компенсацию?
Да, у меня было два требования: признать действия органов местного самоуправления незаконными и обязать органы местного самоуправления выдать в несомненный срок путевку.
В детский сад?
В детский сад, да.
Как долго длилось судебное разбирательство?
Сейчас точно сказать не могу, но было где-то 4 судебных заседания. И, ну, все это, знаете, как у нас же судебная система такая, там осрачивалась то на месяц, то на полтора. Ну, в общем, порядка 8 месяцев где-то длилось это все дело.
Скажите, пожалуйста, вот после того, как было вынесено решение, я так понимаю, в вашу пользу, да, было...
Нет?
А что, ну-ка тогда расскажите, что же произошло? Первое решение было не в вашу пользу, вам пришлось...
Нет, что? Какое наше? Нет, конечно. Первое решение, вот у меня перед собой лежит. Первое решение было вынесено 6 мая. Соответственно, даже не 8 месяцев, я тут маленько, это получается февраль, март, апрель, ну, 4 месяца всего. Угу. Да, 4 судебных заседания по месяцу каждое. Решение вынесел, да, судья. Было абсолютно, на мой взгляд, как юриста, бредовое. Просто-напросто, я читал, у меня волосы дыбом вставали, что там было написано, бред.
А в чем оно заключалось?
Заключалась она в том, что, во-первых, я якобы перепутал очереди. Есть у нас внеочередные категории граждан, подлежащих в Новый год, и первоочередные. Первый довод суда, то, что я писал, что я внеочередник. Угу. На что я потом это отобразил в апелляционной жалобе. Я этого не говорил, и, соответственно, не мог это нигде написать. Потому что, ну, я же знал, что... Есть неочередные, это тем, кто вообще без очереди идет. Это судьи, прокуроры там и так далее. А есть первоочередные.
Вот вы рассказываете, я просто смотрю на Кирилла Дружинина, я так понимаю, это так все знакомо, да, все эти этапы. Он сидит здесь, смеется с этими очередями. Мы дослушаем вот историю Ярослава, да, и потом ее прокомментируем. Пожалуйста, Ярослав, простите, я вас перебила.
Да, так вот, якобы очереди перепутал, это первое. Второе, что немаловажное, я говорил, что у нас электронная очередь есть, там мы смотрим, кто за кем стоит и по какой. То есть в момент подачи искового заявления мой ребенок стоял в очереди номер 7. Соответственно, в исковом заявлении я ссылался, что я был номером 7. Я предоставлял документы под номером 7. А когда суд до дела дошло, до разбирательства по существу, да, четвертое судебное заседание, мы были уже 14-ми. Ну, соответственно, дети дорождаются, в очередь становятся и так далее. Тут второе было его действия суда, что я неправильно указал очередь.
Номер. Вы еще и номер перепутали.
Номер очереди, да, номер очереди. Третье, что суд сказал, что, представляете, бред, что я, как физическое лицо, не доказал, что мест в детских садах на тот момент не было. Хотя время доказывания лежит во всех делах с госорганами, всегда на госорганах. Они должны доказывать, что у них мест не было, а не я должен был доказывать. А суд пишет в решении суда, что я не доказал. Я читаю до сих пор, у меня прям мурашки по коже бегут. И третье, что он пишет, что по существу вот это выше изложенных, что очередь, в общем,
во всем отказали, да, в этот...
Да, первое решение мне было отказано в удовлетворении всех моих исковых требований. И плюс еще в моменте хочу указать, что в судебном разбирательстве, вот на последнем, когда по существу уже разбирали, мне отдел образования предлагали сразу два места в двух детских садах. Но это от меня далеко, чтобы сказать, километров 6, наверное, дома от моего детские сады находятся. Они вновь открытые, сразу места нашлись и так далее. Но мы знаем, что при спорах, тем более обжаловании действий органов власти, никакого мирового соглашения быть не может. Нету его априори такого, даже нету юриспруденции. Но суд пишет, что мне предлагали места в детских садах, и я отказался. Соответственно, если я отказался, то я использовал свое право на предоставление места в дошкольном учреждении.
Так, давайте я вас теперь опять, простите, перебью. Ярослав, вот прежде чем мы перейдем к вашей победе, я все-таки попрошу Кирилла прокомментировать, насколько типична вот та ситуация, в которой Ярослав оказался первоначально. Она, это уникальная ситуация для Новосибирска или вот практикуется по всей стране и похожие решения выносятся по всей стране?
Практически в 40 регионах страны, по моим сведениям, возможно, больше, решения выносятся подобные же. Единственное, что, конечно, такого действительно бреда, но такой бред редко можно услышать насчет того, что подавал человек сведения об очереди, что он 7-й был, на момент вынесения решения был 14-й, и оказывается, что он неправильно указал очередь и так далее. А вот то, что касается предложения места в других детских садах, которые находятся далеко от дома, и что судьи это принимают именно как доказательство исполнения органами муниципальными, там, государственными своих обязательств по предоставлению места ребенку, по реализации права на дошкольное образование, действительно такие ситуации встречаются сплошь и рядом. Я вам больше скажу, 6 километров это еще не так далеко в случае с Ярославом. У нас здесь есть случай, вот буквально 2 недели назад был суд в Одинцово, Московского области, там предложили место в 36 километрах от дома, и суд сказал, что ну, это все правильно, все реализовали.
Отлично, да.
Рекорд скоро будет побиться, у нас там есть уже 50 километров от дома, предлагают в Одинцовском же районе, угу. Это скоро тоже будет подано заявление в суд.
То есть буквально в другой город ребенка возить в детский сад?
Ну да, другой город, совершенно верно. Вот. И я все жду и никак не услышу, но может быть сейчас Ярослав скажет, что обычно судьи отказывают на основании отсутствия свободных мест и на на том основании, что имеется очередь. Ситуация, когда судья перепутал характер очереди в неочередность первоочередной, вот я в первый раз такое слышу, конечно, это невнимательность судьи. Но обычно во всех городах, где отказные решения принимаются, вот там именно такой мотив. У нас нет свободных мест, в городе нет свободных мест, значит, ребенок стоит на очереди, поэтому его права не нарушены, право на дошкольное образование нарушено.
Угу. Вот, то есть совершенно такая откровенная. Пока он в очереди, считает судьи, он тоже так или иначе реализует вот это вот право на дошкольное
образование. Да, то есть он получает образование, видимо, реализует свое право на получение образовательной программы, на освоение. Ну, вот бред, это бред, конечно.
Кирилл, вот чтобы все-таки понимать, о чем идет речь, насколько масштабы катастрофы, как говорится, сколько сейчас примерно детей по всей России стоят в очереди в детские сады?
Вот. Значит, согласно данным Государственной службы статистики, Государственного комитета статистики, на 1 января 2014 года стояло всего в очереди, заявили о желании получать дошкольное образование в образовательных учреждениях 2 миллиона 400 тысяч детей. Но это было, получается, год назад. Там очень много детей в возрасте до 3 лет. То есть есть все-таки, действительно, я тут соглашаюсь с некоторыми представителями нашего чиновничества о том, что далеко не всем прямо сейчас нужны места. То есть это действительно от рождения и вот далее. Насколько я помню, от 3 до 7 лет сейчас очередность в стране составляет порядка, по-моему, 300 тысяч человек. Радужные планы питают по этому поводу наши власти, что будет закрыта очередность к концу этого года. Но этого не произойдет, наверное, потом уже об этом еще поговорим. Вот. Но и, конечно, очень остро остается проблема по-прежнему для детей младше 3 лет, потому что очень многим родителям, например, половина родителей готова, мам половина, готова выйти на работу в случае, вот прямо сейчас место предоставим.
Особенно, наверное, это актуально для мам-одиночек, конечно, или для семей, в которых тяжелые...
Ипотечные у которых есть, да, конечно, конечно.
Положение, потому что пока ты, может быть, и сидела бы дома с ребенком, но и ребенка нужно кормить вообще на что-то.
Да, да.
А сейчас еще я так понимаю, что ясли потихоньку по стране закрывают.
Потихоньку закрывают, да. Но вроде как озвучило наше высшее руководство страны, что нужно все-таки и с яслями вопрос решать. Если не ошибаюсь, к 2020 году там проект у нас есть, государственная программа по этому вопросу. Вот, ну, конечно, до 2020 года еще дожить надо, и что там произойдет дальше, пока еще никто не знает, особенно в условиях кризиса, когда он сколько продлится.
Да, ну а пока судьи у нас занимаются устройством детей в детские сады, мы возвращаемся к Ярославу Коновальчику. Он на связи с нами, на видеосвязи из Новосибирска. Это герой сегодняшней программы, которому удалось засудить чиновников новосибирских, которые не захотели вовремя поставить, точнее, не поставить, а предоставить место сыну Ярослава в детском саду. Расскажите, пожалуйста, историю, вот как она дальше развивалась. Первый суд вам в исковых требованиях отказал. Что произошло дальше?
Сказал, соответственно, прочитав, получив сначала рецептивную часть, потом получив мотивировочную часть, прочитав, оценив всю никчемность этого решения, при том, при всем, хочу заметить, что будучи, когда судебное разбирательство шло, я ходатайствовал и без требований доказательств на те доказательства, которые показывали, я выбрал в своем же массиве детских садов, сейчас я вам скажу сколько, 12 детских садов, которые непосредственно находятся неподалеку от моего дома. 12 детских садов. И когда-то я сказал в суде о том, чтобы отдел образования предоставил какие-то документы, там справки свои, не знаю, или отчетности какие-нибудь, на момент 1 сентября 2012 года.
О том, что именно в этих детских садах нет мест.
Сколько мест свободных в этих детских садах? И отдел образования на последнем судебном заседании принесли эти выписки. И там такой ворох бумаг был, это ужас. Там хаос просто-напросто. Соответственно, и в этом хаосе разобраться толком не мог, что, где, почем, как. Потому что приходила там юрист мэрии, юрист отдела образования, потом тетенька какая-то с отдела образования. Они втроем на меня нападали, там говорили, что я дурак, ничего не понимаю, там, и так далее, и тому подобное. Орали, там, махали этими бумагами какими-то непонятными. В общем, был такой бардак в суде, это ужас. Разобраться сразу не смог. Соответственно, и то, увидев в одном документе, что свободные места были. Потом, вот в этот же день, вынесло судебное решение, что мне отказать. Я после пошел ознакомиться с материалами дела, и сидя в суде, когда читал, там четко и ясно была справочка, где было написано, сколько мест. Я вот сегодня утром не поленился, достал из материалов дела со своих вот это ходатайство и пояснение, которое я давал в суд. И я посчитал, знаете, сколько свободных мест было на 1 сентября 2013 года? Ясельных мест, замечу, это полутора лет. 212 мест. Даже мы в очереди были, даже при том, когда выносилось судебное решение, 14, их было 212. Это куча можно было, всех льготников города можно было засунуть в эти детские сады.
А почему вот, это происходило? Я вот просто сейчас хочу понять, почему, если есть 212 свободных мест, а детей туда не отправили, они что ждали? Что придут родители с подношениями или
что? У меня такой же вопрос, как у вас, точно такой же возник. Что, почему не дали-то? Все же видно, все указано в документах, там чисто арифметически, там много ума не надо. Высчитал и посчитал, и все. И, ну, вот суд так посчитал, что я не доказал ничего. Ну, ладно, дело прошлое. Я написал апелляционную жалобу, тут же незамедлительно подал ее в Новосибирский областной суд. Только подал ее, знаете, через короткое время отдел образования вышел со мной на связь. Еще заседания даже не было в апелляционной инстанции. Вышел на связь и предложили: приходите, Ярослав Андреевич, к нам в отдел образования, мы вам дадим путевку туда, куда вы хотите. Тот детский сад, какой вы только пожелаете. Соответственно.
Но вы уже на принцип пошли, я так понимаю.
Соответственно, дальше расскажу. Соответственно, апелляционная жалоба-то была подана уже, я ее забирать не собирался. Просто я дополню отказ в апелляционной жалобе, я просил признать бездействие незаконными. Но также второе мое было прошение о том, что выдать путевку. Я вот от выдать путевки отказался, потому что, будучи до апелляционного разбирательства, я уже сходил в отдел образования, и они мне дали место в том детском саду, который я хотел. Ну, прям буквально упирается детский сад в мой дом. Прям минуту ходьбы до детского сада. Но в апелляционной инстанции суд, на мое удивление, долго было разбирательство. Ну, в один день, конечно, но они обычно уже знают ответы, а тут как-то это... Они давали листать материалы, типа, что почем, там, интересоваться у юристов мэрии. Ну, и судья, она прям так как-то, то ли ей повезло, она прям хоп, перелистывает материалы, делает, попадает на эту справку, где указано, сколько мест. И она прям, по первой справке там видно, она смотрит, кто детский сад, который я просил, она смотрит так, 408 детский сад «Жемчужина», так, сколько мест? Ага, такая смотрит, 20 свободных в одной группе, 21 в другой группе. Соответственно, 41 место свободное. Я в очереди 14. Как так не было места? Она сама прям обалдела, судья. И, соответственно, у юриста с мэрии спрашивает: вы можете что-то в этом пояснить? Он: я не могу, я вообще не в курсе дела, там, не помешайте. И все, соответственно, тут же вынесли решение, мои требования полностью, в полном объеме удовлетворить.
И все. Отлично. А когда же вы решили с них компенсацию эту требовать? Уже имея на руках победное решение вот это?
Да, компенсация. У меня, соответственно, ребенок пошел 1 сентября 2013 года уже в сад. И знаете, где-то наверное, с полгода, наверное, он уже ходил в сад, да, до февраля или до марта, если точно не помню уже. И потом что-то я так как-то на работе сидел и думал, а почему бы не попробовать взыскать с города Новосибирска вред? Убыток,
материальный ущерб.
Соответственно, у меня был договор на руках, у меня были все расписки на руках,
няней.
У меня были все документы няни на руках о том, что она действительно няня и так далее, и тому подобное. Я, естественно, давай копаться в правовых системах, искать что-то подобное. Думаю, ну как бы, дабы понять вообще, как правоприменитель на это смотрит. Могу сказать, что подобного вообще ничего не нашел. Может, я так искал, но, по крайней мере, я ничего не нашел. И, ну, на свой страх и риск заплатил госпошлину, ну и подумал, ну проиграю, не проиграю, так, слава богу. Ну, зато я посмотрю, как эта норма работает. И вообще, работает ли она у нас в стране.
Вы сейчас норму имеете в виду? Вы какую?
Взыскание убытков с муниципального образования. Тем более за непредоставление детских садов. Это вообще нонсенс какой-то. Просто у нас такого даже ни в новостях, ни в СМИ, нигде, никогда, никуда не писали. Ни в каких информационных порталах этого не было никогда. И вообще с города особенно... Новосибирска, я думаю, да и как с других, наверное, городов, очень сложно взыскать какие-либо там убытки. Это просто...
Ну вот Кирилл как раз сидит в студии, угу. И вы говорите о том, что это вообще единственный случай.
Да, я впервые узнаю о том, что удалось взыскать убытки, действительно. Но это здорово, это круто вообще.
А давайте сейчас Ярослав нам расскажет, как это происходило. Давайте. Вы возьмете на вооружение, будете тоже родителям другим рассказывать. И на сайте на своем напишите. Ну, рассказывайте, Ярослав, как с чиновников взыскать убытки за то, что ребенок целый год сидел дома с няней, вместо того, чтобы быть в детском саду.
Взыскание убытков, как оно взыскивается? Тут сами убытки должны быть подтверждены какими-либо документами. Потом связь должна быть происходить с тем, что убытки произошли, и с тем, от чего они произошли или от кого они произошли.
Ну вот в вашем случае была няня со всеми документами, вы брали у нее расписки о том, что она получала зарплату от вас, ну, какие-то деньги за услуги свои. Этого, в принципе, достаточно.
Нет, недостаточно. У меня самое главное было так называемая по юридически преюдиция. Это то, что уже не доказывается, а то, что уже есть и установлено инстанции, второй инстанции суда. Это было вот это вот именно апелляционное решение, апелляционное определение, где было четко, ясно сформулировано, что отдел образования должен был, прям должен был предоставить гражданину Коновальчикову, его сыну Глебу Ярославовичу по достижении 1,5 лет место в дошкольном учебном учреждении. Прям четко было написано. Это была вот основная точка опоры, на которую я опирался. Потому что раз суд установил, что есть порог от того, когда мне должны были предоставить, соответственно, все, они должны были это исполнить, потому что я подходил как к льготной категории. Они должны были мне предоставить, еще должны были в 10-дневный срок предоставить. Мне этого не сделали. Соответственно, няня тут одно, понимаете, у нас же не только я няню нанимаю, у нас полстраны няни нанимает, и так взыскать убытки не получается. А тут у меня было апелляционное определение, где было четко все написано. И вот, соответственно, только из-за этого я и как бы рискнул пойти на такой шаг. Главное, был, так сказать, виновник всего этого дела. И так было написано, что действительно отдел образования Кировского района бездействовал. Соответственно, виновное лицо установлено. То, что делал. Вот и все.
Угу. Скажите, пожалуйста, а вот эти слушания как долго продолжались? Насколько тяжело было вам там свою позицию обосновывать для того, чтобы выиграть дело?
На самом деле было все не тяжело, было все просто, потому что в наличии документы были все, и, знаете, было все железно, прям супер железно. Прям единственная загвоздка была то, что ответчиком был Департамент финансов и налоговой политики. А почему? А потому что у нас второй пленум Верховного суда от 96 года об возмещении убытков с государственных органов и муниципальных образований нам трактует так, что ответчиком по роду таких дел должен быть главный распорядитель бюджетных средств. Так вот, в нашем Новосибирске, в муниципальном образовании в городе Новосибирске, главным распорядителем бюджетных средств является и всегда являлся Департамент налоговой и финансовой политики. Так вот, когда пришла девочка от этого департамента, представитель, она утверждала, что виновник у нас отдел образования Кировского района, так пускай Кировский район и отвечает. И у нас что-то, не помню, два или три заседания было, не могли мы решить, то есть суд не мог решить, так кто же будет ответчиком. И я потом уже, знаете, что-то затянулось так. Думаю, ну когда это издевательство кончится? Проще простого. 96 года пленум. Уже чуть ли не 20 лет существует. И суд не знает таких простых вещей. Я написал на ускорение дела председателю Центрального суда. На мое удивление, опять же, это заявление об ускорении удовлетворили. Это тоже нонсенс. Удовлетворили. И там дело переложили буквально на короткий срок. Ну и последнее разбирательство было по существу. Суд пригласил третьим лицом на сам отдел образования Кировского района и ответчиком был департамент все-таки финансов и налоговой политики. Так вот, на мое удивление, они между собой не обсуждали сумму, так сказать, убытков. Я просил 150 тысяч, они даже не заикались за эти деньги. Они между собой бодались, кто будет платить деньги. Либо департамент финансовой политики, либо...
То есть они поняли, что все равно платить кому-то придется, они не оспаривали по большому счету сумму.
Совершенно верно. И они между собой. Мы с судьей, я сидел, и судья напротив сидел, мы сидели, улыбались, как бы. Они между собой там что-то воевали, кто будет платить и так далее. Ну и суд, это же судебное решение, принял мои требования, удовлетворить частично.
Вы почему снизил сумму? Вы платили, просили 150 тысяч, вам вынесли 133 тысячи.
Тут простая арифметика, потому что я няне платил по договору 20 тысяч в месяц. Но согласитесь, ребенок же не весь месяц ходит в сад. Он где-то болеет, где-то просто охота ему дома посидеть и так далее. Соответственно, няне эти 20 тысяч делили на ровно отработанные дни. И суд попросил меня предоставить такую, знаете, справку-счет, в каком месяце сколько я ей платил, и получается среднюю стоимость в день. Ну, такая была арифметическая простая задачка. Так вот, вообще-то 20 тысяч в месяц, это получается 1000 в день, 20 рабочих дней. У меня там где-то 21 рабочий день. У меня в среднем сумма выходила, а самая маленькая была сумма 890 рублей в день получалась, средняя вычета. Так вот, суд принял те обстоятельства, что вот раз средняя сумма 890, значит мы 890 умножаем на столько-то дней, сколько она фактически отработала, и получилась такая сумма. Вот и получилось там 127 тысяч там с копейками, плюс еще судебные издержки там, плюс еще документы там и так далее.
Но тем не менее, это тоже хорошая сумма. И вообще редкая удача и редкая победа. Я обожаю рассказывать о судебных победах больших, которые удается одерживать гражданам в судах над чиновниками. Здесь просто огромная удача. Я вас поздравляю, Ярослав. Вы теперь, наверное, даете бесплатные консультации горожанам, нет? О том, как устроить ребенка.
Горожанам, знаете, что самое интересное, как бы город как бы холодно что-то воспринял такую ситуацию. Как бы, ну, есть, да есть. Там просто многие комментарии писали там у нас на нашем местном сайте, мы вас писали, там, о, что я там их налоги себе забрал и так далее, и тому подобное, что я вот такой там карьеру свою попал, чиновником болтался, что моему сыну сейчас будут мстить там в детском саду, там кто-то там и так далее, и тому подобное. Ну, на самом деле выходят на связь по социальным сетям некоторые люди, там, действительно, которые обладают тоже льготами, и, ну, просят помощи, просят совета там, и как-то артикулировать там, и так далее. Угу. Чем могу, тем помогаю. Там.
А вот присоединяйтесь к движению, которое Кирилл сейчас возглавляет. Будете вместе что-то там делать? Расскажите, пожалуйста, вот эта вот реакция на такое решение суда, положительное в пользу другого человека, который наконец устроил своего ребенка в детский сад, она распространена? Действительно люди думают, что тут сейчас зачем судиться через суд ребенка в сад? Его же потом там будут бить и бежать, пинать, ему проходу не давать.
Ну, такая реакция действительно имеет место быть. Нельзя сказать, что так реагируют абсолютно все. Нет. Где-то 50 на 50, наверное, так вот. Просто есть люди здравомыслящие, которые в состоянии оценить вообще эту ситуацию. Ну, все прекрасно понимают, что воспитателю гнобить ребенка, который пришел там по суду в детский сад, ему зачем это нужно? То есть родители могут за него вступиться, он это уже понимает. И зачем, как бы, это головная боль? Вот, тем более заведующий, зачем это? Никто этим заниматься не будет.
В конце концов, ведь родители судятся не с конкретным детским,
конечно,
садом.
Да, конечно, конечно. И никто не сможет, никакое управление образованием не сможет заставить так относиться к ребенку, однозначно совершенно. Вот. Есть те, которые говорят, что там ты вперед других детей пролезла там или пролез, тоже есть такие. Но здесь ответ простой. У нас есть очередь, нет очереди, неважно. Должны предоставлять места всем в детских садах. Вот. Кстати, решение именно для Новосибирска, оно нетипичное, потому что в Новосибирске, насколько я знаю, судебная практика отрицательная. Я думаю, что так вот себя судья в первой инстанции вела, такие вот вещи писала в суде только для того, чтобы отказать, на самом деле. Потому что апелляционная инстанция в Новосибирске, судебная коллегия, она, как правило, отказывает удовлетворение этих исков. В данном случае Ярослав, конечно, очень здорово все сделал. Особенно то, что он сумел выбить вот эти справки о наличии или отсутствии свободных мест. Это крайне сложно сделать людям неподготовленным, потому что сразу же говорится о том, что это не имеет значения для дела. И, да и подготовленным тоже. То есть все зависит от степени наглости судей.
Вот, то есть если они захотят, они могут просто на месте рассмотреть ходатайство и в ходатайстве отказать, да? И никакие документы не истребуют.
Во-первых, это они могут сделать, вот делают как в Москве, например. То есть заявляются такие ходатайства. Да, просим предоставить сведения о количестве мест в детских садах там свободных. Ну, как-то вот так вот формулируется, да, допустим. Приносится справка из образовательного учреждения, департамент образования Москвы является его учредителем. Приносится справка, заверена печатью, все как положено, там даже какой-то входящий номер. И они пишут, что на 24 апреля 2012 года, 2013-2014 года дошкольное учреждение было укомплектовано полностью, свободных мест не имелось, точка, подпись, печать. Все. Начинаешь говорить, а давайте мы посмотрим, значит, возьмем хотя бы по каждой группе, сколько там детей, да, и какая там лицензионная какая-то, да, наполняемость. Отказываю. Просто отказывают, ну, не имеет значения для дела. Уж я уж не говорю о том, что просишь конкретные списки, потому что только так реально можно сделать. И это все, это понятно почему, потому что руководство, заведующие детскими садами и директора образовательных комплексов в Москве, они просто боятся быть уволенными. Потому что если они предоставят сведения об отсутствии мест, все это проигранный иск.
Да хорошо. А то есть мест действительно нет?
Есть. Есть.
А что же тогда
происходит? А доказать трудно.
Хорошо,
вот в чем дело.
Места есть, а да. Почему детей-то не берут в детские сады? Вот как, меня до сих пор не оставляет в покое вот эта мысль о том, о чем рассказал Ярослав. Да. Ярослав, 220 мест свободных и очередь там по меньшей мере, в которой 14 детей, и детей не берут в сады. Что?
Да, значит, скорее всего, торговля свободными местами. значит, продаются места свободные, делаются какие-то липовые записи о льготе. Якобы ребенок из общей очереди передвигается в льготную, во внеочередную, например. Таким образом, получает место в детском саду вне очереди. Естественно, что если хотят люди получить деньги за это, значит, они будут держать места свободными для этого. Значит, второй вариант, менее, на мой взгляд, правдоподобный, это просто безалаберность. То есть вовремя, например, значит, заведующий детским садом не предоставил сведения о наличии свободных мест. Хотя, по идее, они должны делать это систематически, но есть вопрос в том, оформлена ли эта обязанность в конкретный нормативный акт со стороны управления, органа управления образованием. Вот. Ну и что касается... Вот по Москве там отдельная, конечно, ситуация. Там всячески дискриминируются дети с временной регистрацией. Там есть места не только в ясельных группах, мы знаем это. Там есть места и в, значит, в группах для детей от 3 до 7 лет, значит, там категорическая установка руководства департамента образования не пускать детей с временной регистрации, даже в случае наличия свободных мест. Значит, почему это делается? Потому что, первое, нет, любой ребенок в бюджетном образовательном учреждении — это дополнительные затраты бюджета, которые можно потратить с большим интересом гораздо. И мы понимаем прекрасно, какие там могут быть интересы. Как бы живем, знаем где. Вот. Соответственно, затраты относительно серьезные, это порядка 120 тысяч в год на ребенка в
группе полного
дня. На одного ребенка в группе полного дня. Например, детей с временной регистрацией в Москве, в сайт, который в очереди по нашим подсчетам, это неофициальные данные, их нет нигде, не делится департамент образования, порядка 30 тысяч детей. Причем, может быть, сейчас побольше. Реально ходят в детские сады. В прошлом году было принято всего 3,5 тысячи детей с временной регистрацией, в позапрошлом 5200, по-моему, или 5600. Угу. То есть всячески не пускают. И в яслях есть места, то есть мы прекрасно знаем эти все истории, но суды категорически просто не хотят это все слышать. И возвращаясь к теме, почему отказывают в детских садах вот эти 40 регионов, это именно отсутствие свободных мест и, значит, наличие очередности. Но если ребенок может получать образование согласно федеральному закону об образовании только в образовательной организации, даже в случае, если семейное образование он получает, он все равно образовательную программу должен проходить под присмотром образовательной организации, которая как раз вот эту образовательную программу реализует. Угу. Либо эта организация маме рассказывает эту программу, дает там методические материалы, либо еще как-то. Но в любом случае в образовательной организации он должен делать. Если нет мест в детских садах, у нас действительно законом предусмотрена возможность отказа в приеме ребенка в конкретный детский сад в связи с тем, что нет свободных мест. Но это не снимает обязанности с органа управления образованием обеспечить устройство ребенка в детский сад. Там так это и написано. В случае отсутствия мест родители обращаются в орган управления образованием. Вот. Значит, поэтому, если нет свободных мест, это означает, что ребенок не может реализовать право на дошкольное образование, потому что он не может реализовывать...
Но видите, судьи же так не считают, они же говорят, что он в очереди стоит, значит, все осваивает.
Так вот, на самом деле есть еще 20 регионов в стране, которых положительное решение судов, где-то с 2011 года, где-то попозже немножко. Я немножко рад, что я сам тоже поучаствовал в качестве консультанта некоторых родителей. Вот, значит, то есть практика сформировалась такая. Вот там как раз суды, они не обращают внимания на то, что там и каких-то свободных мест нету, и очередность там какая-то. И их точку зрения поддержал Верховный суд Российской Федерации. 13 августа прошлого года было принято, значит, суд, Верховный суд истребовал от судебной коллегии по административным делам, истребовало дело по жалобе тверичанина из Твери, папы, который тоже юрист. У нас юристам очень хорошо удается это все делать. Молодцы. Вот.
Там не зря
было
учились.
Три отказа. Все. Там писали, что у нас очередь. Там ребенок был трехлетний, даже, по-моему, младше. Значит, причем он даже не с рождения стоял, там только через год, потому что переехали, семья переехала в Тверь из другого города. Значит, в очереди он был там 160-й, 150-й в несколько детских садов. Вот. В решениях в судах вот было то же самое, о чем я и говорил поначалу. Отсутствие места, наличие очереди. Верховный суд сказал: нет, ребят, извините, вот у вас есть обязанность реализовать право ребенка, обеспечить реализацию права. Значит, будьте любезны, места создавайте, потому что еще и Верховный суд об этом говорил, и Конституционный суд Российской Федерации говорил, что если, поскольку имеется конституционное право ребенка на общедоступное бесплатное дошкольное образование, органы государственной власти, органы муниципальной власти обязаны предвидеть соответствующую потребность в местах и в случае необходимости расширять сеть образовательных организаций, а также увеличивать их вместимость. Угу. Для этого существуют санитарные нормы и так далее, и так далее.
А как же быть-то? Ничего себе, если вот в 90-е годы большинство детских садов позакрывали или отдали под офисы, под всякие склады и прочее. Как же теперь-то чиновникам быть? Где же взять все эти детские сады-то?
Если практика показывает, что деньги нашлись на это дело. Вот. Хотя мы считаем, что денег было выделено все-таки мало, и решение проблемы там можно было... И к тому же, конечно, очень завышенные цены на строительство одного места в детском саду. У нас есть такое агентство стратегических инициатив, мы с ними сотрудничаем, значит, при президенте Российской Федерации агентство. Там проводили мониторинг стоимости места в муниципальном детском саду в Московской области при строительстве. Это уже когда была принята программа. И стоимость места в новом тоже детском саду, который возводят уже частные лица. И выяснилось, что в муниципальном детском саду стоимость места 840, примерно 1000 рублей, а в частном 250.
А куда делись?
А мы знаем, все прекрасно, еще... куда они деваются, на самом
куда?
Деле.
Куда? Расскажите, пожалуйста. Но... Может быть, там вот делится, раздает кто-нибудь?
Я думаю, что там все эти, конечно, цены реально завышены. И как, почему эти цены завышены, мы тоже знаем. Все. У нас достаточно уголовных дел по этому поводу.
Об откатах, конечно, наверное, об откатах, говорите. Конечно. Скажите, пожалуйста, а вот за время существования вашего движения доводилось ли вам обращаться в правоохранительные органы и суды по вопросам, связанным с коррупцией в связи с устройством детей в детские сады? Вот когда вымогательство взяток или пожертвования, добровольные пожертвования, добровольные в кавычках, на детский сад, там вот эти телевизоры, фортепиано, новые окна.
Ну, с последнего, если начать, насчет добровольных, в кавычках, пожертвований, здесь все достаточно просто. Даже в тех регионах, где не хотят устраивать детей в сады по суду, судьи сами, там прокуратура, конечно, однозначно позицию занимает. Никаких добровольных пожертвований не может быть. То есть они должны быть реально добровольными, и никакие родительские комитеты не могут заставить нести какую-то сумму. Ну, конечно, такие проблемы возникают периодически у родителей. Если они обращаются к нам за решением, мы подсказываем, как это делать.
А как это делать мирно? Вот так вот?
Ну, вообще, сначала просто нужно объяснить, что есть закон, да, то есть мы говорим конкретно нормативные акты, в соответствии с которыми, ну, не правы те, кто вот это все просит. Мы знаем, кстати, что в Улан-Удэ вот это очень сильно распространено, такие вот поборы вроде как. Ну, там уже, конечно, дело родителей, согласиться, как бы не согласиться, но мы объясняем, как нужно поступать. Пишется заявление, если не понимает, как бы, русский язык по-человечески, то тогда, конечно, обращение в прокуратуру, записывается что-то там на аудио, на видео это все дело, и обращение в прокуратуру идет. Вот, вопросы всегда эти решаются, всегда. Теперь относительно коррупции. Значит, мы знаем конкретные вполне примеры сговора, ну, не буду, ладно, говорить сговора, все-таки консультации, скажем так, судебных органов с муниципальными властями. Значит, очень такой яркий случай был в Омске, был страшный скандал в городе Омске. Начальник управления образования публично признался в том, что он проводил консультации, он и его коллеги проводили консультации с руководством Омского областного суда, значит, и объясняли, почему нужно отказать в предоставлении места по суду. До этого, до этих консультаций, в Омске была положительная для родителей практика, судебная, порядка 600 родителей таким вот образом через суды,
значит, устроили детей
в садике. Да. После этих консультаций омские суды перестали удовлетворять требования, и, то есть говорили, ну вот у нас там 500 мест было введено в прошлом году, 500 мест, там очередь 40 тысяч порядка, 35 тысяч. Вот было введено 500 мест, значит, бездействия нету никакого. Вот так вот. Значит, страшный скандал был. Мы писали по этому поводу. Я писал сам, тоже обращался в Генеральную прокуратуру. Это все, конечно, направлялось в город Омск. Вот, там написали, что неправильно поняли, значит, пресса неправильно поняла, и вы неправильно поняли. То есть нет никаких оснований. Там выговор ему объявили за то, что этому начальнику управления. Угу. Ну и как бы этим закончил. Кстати, потом его через пару месяцев уволили тоже за коррупционный скандал.
Да, но судебная практика уже изменилась.
Уже
все,
да, она не изменилась. Да, она изменилась уже. Вот. Ну, мы, кстати, надеемся, что вот в связи с позицией Верховного суда Российской Федерации все-таки что-то получится, но уже есть как бы случаи, когда в городах, где в регионах, где отрицательная судебная практика раньше была, теперь уже поменяли судьи свое мнение. Их немного, но они есть.
Вы знаете, я вот когда готовилась к этой программе, меня не оставлял один такой вопрос. Вот люди, которые будут слушать там передачи правосудия, о чем рассказывают в передаче в судах, да, о противодействии там пыткам, бесчеловечному обращению, чем еще суды занимаются? У нас судят жуликов и воров, но решают какие-то гражданские споры серьезные, там, когда имущество кто-то делит. Но не кажется ли странным, что сейчас человек, которому государство сказало, давай, рожай больше, больше, мы тебе еще и денег дадим, для того, чтобы устроить ребенка в детский сад, должен идти в суд. И почему вообще судьи должны заниматься решением вопросов, которыми должна заниматься не судебная власть, а вовсе даже исполнительная? Что произошло? Вот эти вот все походы в суды, они как давно начались? Вот. Активные,
вот в массовом порядке, это мы прямо кампанию такую проводили, наше движение, это началось где-то в 2011 году. До этого тоже были судебные решения, причем зачастую положительные. Вот. Но просто когда в некоторых регионах, в большинстве регионов власти поняли, что сейчас люди могут пойти массово, вероятно, что-то произошло, какие-то консультации вот такие вот, да, и, значит, суды начали отказывать. Вы знаете, вопрос, по-моему, немножко риторический. Почему это происходит, почему суды должны заниматься? Да нет, конечно, это должна заниматься муниципальная власть в Москве и в Санкт-Петербурге, в Симферополе, в Севастополе. Значит, региональная власть должна заниматься. Должны, значит, какие-то программы разрабатываться по ликвидации очередности, по обеспечению доступности дошкольного образования. Причем, что важно, в тех формах, которые нужны родителям, а не в тех формах, которые захотела власть. Это вот у нас варианты с группами кратковременного пребывания, совершенно дикие в некоторых случаях. Они вот, многие наши власти решили таким образом показать начальству своему о том, что вопрос решен.
Что
всем доступно, пожалуйста, а многим родителям этого не нужно. Вот. Но вот такая самодеятельность получается властей, совершенно они не обращают внимания на федеральный закон об образовании, который говорит, что родители свободно выбирают форму образования для своих несовершеннолетних детей, а различное пребывание в группах, в детских садах, это именно вариативная организационная форма. Вот. Поэтому, конечно, если и как должна, собственно, действовать муниципальная власть, да, власть субъекта федерации, не хватает денег. Муниципалитета, допустим, муниципалитет должен обратиться к властям субъекта федерации. Это согласно постановлению Конституционного суда очень много по этому поводу. Есть конкретные нормы бюджетного
и комплекса. И практика наработана судебная, и законодательная, и все разъяснения тоже есть.
Да, это все есть, конечно. То есть они должны обратиться, сказать, вот у нас есть программа, пожалуйста, нам предоставьте деньги, средства, все такое. Если бюджет субъекта федерации не может потянуть это все, значит, необходимо обратиться в бюджет Российской Федерации, к федеральным властям. Соответственно, у них это все дело просить, требовать.
А они, вероятно, не хотят, чиновники-то, они думают, ну как же мы попросим, значит, нам скажут, что мы сами не справляемся. А раз мы сами не справляемся, значит, нам 13-ю зарплату не дадут или еще чего-нибудь лишат каких-нибудь.
Такое, конечно, тоже может быть, но мне кажется, все глубже, потому что все-таки ввод мест в детских садах, опять же, это все не настолько интересно для тех, кто у нас бюджеты пилит. Не настолько это все денежно, как то же самое закатывание асфальтом зимой, дорогу залатание, или там, не знаю, еще какие-то строительства.
То есть вы предлагаете им туда идти, да? Идите туда, детские сады, оставьте в покое. У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я хочу обратиться к герою сегодняшней нашей программы, Ярославу Коновальчику. Он на видеосвязи связи из Новосибирска. Скажите, Ярослав, вот вы когда получали юридическое образование, когда уже сами стали преподавателем, вы вообще предполагали, что увидите в российском суде то, что увидели? Вот этот вот ваш судебный опыт, он изменил как-то ваше отношение к судебной практике, судебной системе, вот к тому, что происходит с судебной властью?
Да нет, на самом деле, у меня уже богатая практика судебная, на порядка 10 лет. И я уже давно столкнулся с этим, что у нас суды неоднозначно выносят это решение. Бывает в одном суде федерации, в разных инстанциях, в одной инстанции принимают. Вот буквально одинаковые дела, там, просто там люди разные. В одном суде, в одном районе принимают так, в другом районе точно такое же дело принимают иначе. Тут проблема-то системная, тут надо подходить полностью к системной проблеме. Правильно мне сказали, что суды неоднозначно реагируют, где-то может консультироваться, где-то действительно может так оно и есть. Где-то бывает решение очень политизированное, особенно когда касается бюджетных средств, когда касается больших денежек, там вообще политизированные те решения. И знаете, иногда так пишут судебные решения, что комар носа не подточит. Как бы норму права крутят как хотят. С этой стороны могут зайти, могут с той стороны зайти.
Да, но и при этом, если говорить о политизированности, ведь вы же сами, да, рассказывали, какая была реакция на ваше вот это вот победное уже решение о компенсации, что люди говорили, что ничего себе, какой, каков наглец. Теперь из наших вот налогов себе получат эту компенсацию. Странная позиция, да, граждан? Вместо того, чтобы поддержать их, говорить ура, ура, ведь ты же сам мог оказаться в этой ситуации. Это же должно как-то стимулировать, наверное, чиновников не допускать таких трат.
Конечно. На самом деле у нас вот действительно за последние 3 года вот эти вот все вопросы предоставления мест по судам, они фактически приняли такую политическую окраску, потому что когда идет совершенно такой массовом порядке отказы по надуманным основаниям, это просто не оставляет никаких вообще сомнений в том, что происходит определенный сговор. Кстати, буквально несколько дней назад, значит, ко мне обратилась вообще мама из города Иваново, и она сообщила, прислала мне видео, аудиозапись, которая была сделана совершенно случайно во время перерыва в суде, и на ней судья и представители мэрии обсуждали, как нужно отказать маме.
В приеме ребенка в детский сад.
Не в приеме, а отказать в иске. То есть это совершенно вопиющая ситуация. Мы, конечно, были готовы писать заявление об отводе суда, потому что все как бы налицо.
Очевидно
есть.
Очевидно было.
Вот, но да, и там еще прокуратура участвовала в этом деле на стороне мамы. Вот, и мама, когда сообщила в прокуратуру, конечно, ей сказали, что пишите заявление, все. Но тем не менее, буквально за 2 дня до суда, вот позавчера, маме место предоставили. Причем там, где она хотела, и все. Не получилось нам отвод заявить.
Понятно. Судья. Решили проблему иначе.
Да, и, кстати, как раз обсуждал, что именно на основании отсутствия мест и наличия очереди. То есть мы делаем определенные выводы.
Да, я даже не предполагала, что эта тема может быть вот настолько насыщенной, поэтому не прощаюсь, снова увидимся, наверное, в ближайшее время здесь в студии «Радио Свобода». В эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте прозвучала передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи из Новосибирска с нами был сегодня Ярослав Коновальчиков. В студии со мной сегодня был председатель общественного движения «Российским детям доступное дошкольное образование». Говорили мы о том, как устроить детей в детский сад через суд. И можно ли, оказывается, можно получить за это компенсацию. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы», приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось.
хотел жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».